Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, а в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Игорь Евгеньевич Суриков. Здравствуйте, Игорь Евгеньевич.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить об отце истории. Так его назвали в Древнем Риме, так его чаще всего называют сейчас. Вот, а мы уже поговорили про Фукидида, которого как бы мы назвали первым историком. И мы даже объясняли, почему, собственно, мы его назвали первым историком. Мы говорили о том, как он относился к фактам, как он их проверял, как он вообще собирал свою информацию. Вот. Но все-таки Геродот — это первое такое большое историописание. И сегодня мы будем говорить именно о том, как Геродот подбирал свою информацию, какие у него были источники. Сегодня мы будем, собственно, заниматься критикой этого нашего первого источника, такого обширного по истории Древней Греции и Передней Азии. Вот, давайте начнем вот с чего. Кем он был, когда он жил, что нам важно понимать о нем, чтобы читать его историю?
Так, ну что же, первое, что я хотел бы сделать, вот такую ремарку относительно того, что Фукидид первый историк, вот с этим я никогда не соглашусь.
Это
на, самом деле, даже Геродот не был первым историком. Отцом истории действительно назвал его в Риме знаменитейший римский оратор Цицерон. Он впервые применительный Геродот применил. На самом деле были в Древней Греции тот же самый историки и до Геродота. Я бы его назвал первым великим историком, автором первого по-настоящему крупного в истории западного, по крайней мере, человечества исторического труда, оказавшего колоссальное влияние на все последующее историописание.
А тут вот, кстати, тогда важно, потому что мы же можем говорить, мы, кстати, когда говорили, обсуждали хеттов, мы говорили о том, что хетты тоже у них было свое историописание. Тогда вот интересно, да. Если у нас есть человек, да, которого мы называем первым историком, все-таки великим первым историком. Чем он принципиально отличался от всех остальных?
Ну, если Ахетта говорит, да, у них было свое достаточно интересное историописание, но парадокс-то в чем, что она стала известна лишь в 19 веке, да. Когда были открыты архетские архивы, и в результате археологических раскопок. Соответственно, на всю эту многовековую историю Европы хеттское историописание не могло оказывать ровно никакого воздействия и влияния, просто потому что оно было неизвестно. Геродот был известен все время. Его читали, скажем, так в Европе и в средние века, по крайней мере, если Византия брать, начиная с Возрождения, его читали уже во всей Европе. Этот автор, который был известен всем, и так или иначе любой последующий историк на Геродота обязательно ориентировался. Им или солидаризировался с ним по методу, или наоборот отторгал этот метод и полемизировал с ним. Но так или иначе, без влияния Геродота не обходилось ни в каком случае. Именно в этом смысле он может быть назван отцом истории. Те его предшественники, которые работали, скажем, в VI веке до нашей эры, тоже, в общем-то, потом были полузабыты, и мало кто на них ссылался, мало кто с ними действительно работал. А вот Геродот — это была та фигура, от которой просто нельзя было увернуться, то, что называется.
Ну, а вот как лучше, вот мы сейчас это проговорим или потом будем к этому возвращаться? Вот чем он... Мы сравнили с хеттским, да, описанием, мы понимаем, почему. Мы просто потеряли это на много веков. А вот чем он отличался от своих предшественников именно греков?
Вот чем он отличался. Он создал первую, я бы сказал так, историческую монографию. До него писали, скажем так, те историки, к сожалению, мы их очень мало знаем, потому что до нас дошли от того же Гекатея, Кусилая, Фирикида, ряд других, лишь, к сожалению, незначительные фрагменты их работ, поэтому в полной мере мы их характеризовать не можем, специалисты, но то, что о них известно, это были такие, знаете, незамысловатые повествования из далекого, в основном, мифологического прошлого. Там в основном это были изложения сюжетов мифов. Тут нужно, наверное, оговорить, что греки свои мифы воспринимали отнюдь не как сказки или побасенки, а как точно такую же свою древнейшую историю. Для них, если, допустим, вот для нас Перикл или, скажем, так сказать, Фемистокл — это реальные исторические личности, а Геракл и, допустим, Одиссей — это мифологические фигуры, греки здесь ни Геродот, ни даже Фукидид, между прочим, никакой принципиальной разницы не делали. Фукидид пишет на полном серьезе, что вот царь Минос был первый, кто установил морское владычество в Греции. Для него и для Геродота это все точно такие же фигуры исторические, как и те же Перикл, Периклы пресные, скажем так. Вот, вот Геродот, он и эти писания раннегреческих историков, самого первого поколения, они были какие-то несколько сюжетные, что ли. Вот берет автор и начинает излагать некую совокупность мифов. Да. А Геродот выбрал некий великий сюжет. Греко-персидские войны, которые он сам застал, и ему, чувствуется, ужасно захотелось рассказать об этом глобальном конфликте, именно поставить его в центр, что называется, вот все мировой истории, прежде всего его написать. То есть грандиозный замысел. Почему именно, подчеркну, такой монографический замысел. Кстати, и в этом плане Фукидид, который вообще-то во многом был критиком Геродота, в этом плане он пошел вслед за ним. Труд Фукидида тоже. В общем-то, монография, но о Пелопоннесской войне уже между Афинами и Спартой, а у Геродота о греко-персидских войнах. Это потом колоссальная сила выразительности, очень яркий язык, очень, даже в том числе и очень большой объем. Это крупный труд в 9 книгах, и таких больших, чувствуется, самые ранние историки не писали. В общем, отличий достаточно много, и многие из них и вправду принципиальными можно назвать. Теперь к вашему вопросу о том, как, ну, об историческом контексте, скажем жизни, творчества, деятельности. Геродот, как известно, жил в 5 веке до нашей эры. Совсем кратенько скажу его основные биографические данные, но уж годы рождения и смерти, наверное, стоит все-таки привести.
Конечно.
Родился, ну, примерно, приблизительно в 484 году до нашей эры. Умер, опять же, приблизительно в 425 году до нашей эры. Почему приходится говорить приблизительно? В то время ведь, как известно, свидетельство о рождении не выписывалось, так сказать. Mm-hmm. Поэтому все эти даты несколько косвенным путем исследователи вычисляют. Родился он не в самой, собственно, Греции. Город Галикарнас, уроженцем которого он был, хоть и был городом греческим, но находился в Малой Азии, в области Кария, на юго-западе Малой Азии. И сам, кстати говоря, Геродот, судя по всему, был не чистокровный грек, а из такой смешанной греко-корейской семьи. Корейцы — это вот такой был малоазийский народ. В частности, это из чего видно? Его отца звали Ликс. Геродот сын Ликса. Ликс — не греческое имя. У Геродота был, кстати говоря, очень знаменитый дядя. Его звали Паниасид. Поэт, очень крупный поэт тому времени писал эпические поэмы, к сожалению, они до нас не дошли, тоже не греческое имя. Что особенно интересно, родился Геродот персидско-подданным. То есть в тот момент, когда он родился, город Галикарнас, как и вся Малая Азия, находились под властью великой персидской державы или державы Ахеменидов, как ее называют по наименованию правящей там династии. Затем вот начались греко-персидские войны.
Это, кстати, важный для нас момент, потому что это все-таки откладывает на отпечаток на него, да, на его личные
отношения.
Абсолютно
верно, абсолютно верно. Если читать внимательно труд Геродота, для него Персия все-таки центр мира. Он всю свою историю выстраивает прежде всего вокруг именно истории Персии. То есть пишет он о греко-персидских войнах, но начинает он с чего? С возникновения и разрастания персидской именно державы. Вот как появился персидский царь Кир Великий, как он сделал персов народом завоевателей, как они во главе с Киром пошли покорять окрестные страны, Лидию, Месопотамию, там потом Среднюю Азию, Египет, и вот как вот составилась такая колоссальная держава, а уже потом плавно он перетекает, как вот Персия в своем расширении додвинулась и до Греции. В конце концов, как неизбежно в связи с этим возник персо-греческий или греко-персидский конфликт, и вот как вот с неожиданностью для себя персы в этом конфликте потерпели поражение.
Да, это, кстати, важный момент, и причем который вот лично я упускал, потому что у него же там первая глава, она о чем? Как начали враждовать между собой греки и персы?
Ну,
и
да.
Казалось бы, что мне всегда думалось, что он смотрит исключительно с греческой стороны на эту сторону. А оказывается, все хитрее. Вот когда все биография влияет.
Все на самом деле гораздо хитрее, скажем так. Все-таки центром. Это многие специалисты отмечали, что центр повествования для Геродота — это Персия. Если посчитать даже чисто количественно, сколько в труде Геродота занимают рассказы о персидских делах и сколько о греческих делах. Первые даже в чисто количественном плане окажутся в преобладании, в преимуществе. Это, конечно, было связано с тем, что он именно родился на территории Персии. Потом вот в ходе греко-персидских войн Галикарнас был в какой-то момент освобожден от персов. И, ну, там правил...
А ему сколько лет было в этот момент?
Ой, ему 20 еще не было. И тогда, кстати, одна интересная история была. В Галикарнасе правил тиран, Легдамид. И против этого тирана в какой-то момент возник заговор с целью его свергнуть. Во главе заговора стоял вот как раз этот самый Паниасид, поэт дяди Геродота, а сам будущий историк тоже был в числе заговорщиков. Совсем тогда еще юноша, 20 лет, повторю, еще не было. Получилось так, что заговор был раскрыт. Паниасид был убит тираном, а вот юному Геродоту удалось спастись. Но он вынужден был покинуть Галикарнас. ясно, что там ему жить. Он эмигрировал, что называется, на богатый, торговый, процветающий остров Самос в Эгейском море. И с тех пор это стало его главной резиденцией. Что здесь главное? Отныне для него было невозможно занятие политической деятельностью, на которую, вероятно, он себя с молодых ногтей настраивал. Потому что в условиях древнегреческой полисной цивилизации заниматься политикой, занимать какие-то должности можно было только в своем полисе. Геродот – изгнанник. Он с тех пор жил именно в изгнании. В результате ему пришлось выбрать, может, даже не по своей воле, такое ремесло историографа, скажем так. Если он сам не может участвовать в событиях, он их хотя бы опишет. И только уже в достаточно зрелом возрасте Геродот ведь снова обрел гражданство. Он часто бывал в Афинах. И узнав, что в Афинах такой проект осуществляется, основание колонии под названием Фурии в Южной Италии. Это был такой общегреческий проект, совершенно верно. Это был такой общегреческий проект, где приняли участие выходцы из разных древнегреческих городов. Геродот активно подключился к этому процессу, поехал в Фурии именно потому, что там он получил возможность в новосозданном городе, государстве, полисе, получить права гражданства и подпись. Если ранее он подписывался Геродот Галикарнасец, в состав официального имени любого грека входило обязательно, кроме личного имени как такового, обозначение его города, скажем, Фукидид Афининин, допустим, скажем так, Фалес Милецкий и так далее, и так далее. Вот. С тех пор он стал подписываться Геродот Фурийский. И, кстати, хотя те рукописи рода Геродота, которые имеем мы, они начинаются, это исследование Геродота Галикарнасского. Но чувствуется, это не оригинальное написание. Аристотель в 4 веке до нашей эры читал это так. Это труд Геродота Фурийского. И именно так он ссылается на Геродота. То есть он получилось так, сменил гражданство и в Фуриях чувствуется, и кончил свою жизнь, или, по крайней мере, прожил последний период своей карьеры, своей биографии, и там он в основном и завершал свой труд, начатый, судя по всему, еще на Самосе.
Хорошо, а вот еще один важный момент, который нельзя упускать, это его многочисленные путешествия, которые он совершил за всю свою жизнь. Это как бы нам важно тоже для понимания его труда как источника именно исторического. Какова была, во-первых, причина этих путешествий? Он пустился как турист или у него были какие-то обязательства перед кем-то? В каком статусе он путешествовал? Зачем это происходило?
Ряд интереснейших вопросов вы поднимаете. Путешествие Геродота — это действительно нечто уникальное. Вот подсчитано, что Геродот был самым активным путешествовавшим из всех античных авторов, скажем так. С ним никто просто во всей античности сравнен в этом плане быть не может. Где он только не побывал. От берегов Днепра на севере до порогов Нила на юге. От Великой Греции на западе до ряда областей персидской державы на востоке. С какой целью он пустился? Тут ряд факторов есть. Чувствуется, он еще с молодости задумал писать исторический труд и с этой целью стал собирать показания. Вообще, я поясню, что тогда обозначал сам термин «история». Сам этот термин пошел именно от названия труда Геродота. Звучало у него это так – «история» по-древнегречески. А в переводе, вот если для нас, что такое история? Это наука о прошлом и так далее. В первоначальном понимании слово «история» обозначало исследование, расследование, даже, по сути дела, можно сказать, просто следствие. Историк того времени – это в какой-то степени следователь. И тогда название «история» применялось не только к тому, что мы сейчас принимаем историю. У Аристотеля есть труд «История животных». То есть, строго говоря, правильнее приводить было исследование о животных и так далее. И вот именно он начинает действовать как самый настоящий следователь. То есть разъезжает по основным местам, связанным с тематикой его труда, чтобы снять там показания с очевидцев событий.
То есть он целенаправленно это делал? Не так, чтобы он там был купцом, и ему приходилось много ездить, и заодно он там выяснял какие-то истории.
Нет, о Геродоте купце это миф, конечно. Никаким купцом он не был, скажем так. Вот он именно был бескорыстно, в чисто интеллектуальных целях, странствующим путешественником с целью сбора материалов для своего труда. Хотя есть еще такая версия, что порой некоторые государства его попутно использовали, и как такого, разведчика тоже даже в какой-то степени. Вот известно, что Геродот, когда читал свой труд, отрывки своего еще тогда незаконченного труда в Афинах, ему выдали какую-то совершенно колоссальную награду, настолько несообразно большую, что есть даже такая версия, что это ему именно было скорее пособие выдано для дальнейших путешествий, поскольку он подспудно собирал там информацию, которая была важна Афинам, а с Афинами он был наиболее тесно связан.
А он, получается, ну, то есть он реально был, ну, таким шпионом, что ли, разведчиком, да?
Ну, шпион я бы не стал уж такое слово, оно несколько такое негативное коннотации служит. Но в какой-то степени он был собирателем информации. Информация — это всегда очень важно. Геродота, конечно, она была важна для написания своего труда, но тех, ну, понимаете, его слушали тоже не из досужего интереса. Те же самые афинские и другие древнегреческие государственные деятели его слушали, потому что для них это была важная информация, которая позволяла им в дальнейшем более успешно, более эффективно выстраивать свою политику. Как и информация, это всегда очень, очень важно.
Ну, то есть он ее продавал, да, действительно, вот, ну, необходимую?
Ну, в какой-то степени, если считать так, что он именно, он выступал в различных городах Греции с публичными чтениями кусков своего труда, и все это он делал именно на платной основе, и именно требовал реально хороших гонораров. Есть такая история, как Гдебиш, это в Фивах, кажется, ему заплатили мало, и за это он потом дал резко негативный портрет этого города в своем труде, а портрет Фив в труде Геродота действительно резко негативен. Вот Плутарх пишет в своем известном...
Вот, как историк, я хотел спросить, откуда мы про это знаем.
В труде о злокозненности Геродота, резко, кстати, таком антигеродотовском, резко, так сказать, критичном по отношению к Геродоту, пишет, что вот он специально клеветал фиванцев, потому что фиванцы ему мало денег дали, или там вообще ничего не дали, так сказать. Вот. Он за них на это обиделся. Вот. То есть тут еще нужно учитывать, почему вот им нужно было именно ездить, чтобы собирать информацию из... В то время именно главным источником для историков была именно устная традиция, передававшаяся из уста. Объясню, почему это. История, наука историческая была еще на самом, как говорится, вот в своем стадии, ну, инстату на сцене, в стадии зарождения. И тогдашним историкам, если современный историк, что делает? Он идет в библиотеки, он штудирует труды своих предшественников, подчеркивает информацию из них, потом как-то их препарирует с учетом своей концепции, и, конечно, труд любого современного историка заполнен на ссылками на такой-то ученый, такая-то книга, такие-то выходные данные. В то время так еще писать было невозможно.
Читать нечего было.
Абсолютно верно. Почти. У Геродота есть ссылки также и на письменные источники, но их было просто очень мало, реально подсчитано, что, по-моему, в 5 раз ссылок на устную традицию в труде Геродота больше, чем на письменные источники. Поэтому он сплошь и рядом пишет, что вот как говорят коринфяне, и начинает изложение такого своего сюжета. А вот афиняне по такому сюжету рассказывают иначе.
Это мы подробно еще разберем. Да. Это вот конкретные его источники, как он с ними обращался, какие виды были этих источников.
Нужно, да.
Сейчас давайте тогда вот закончим, скажем так, с общим внешней критикой источника. В итоге, в каком виде до нас это все дошло? Как это бытовало, скажем так, в культуре после его смерти? Как это развивалось в Греции? Как это потом развивалось в Средневековье, вот, о котором вы упомянули? Как это дошло?
Тоже очень интересный вопрос. Дошло, судя по всему, так. Он писал, он на протяжении нескольких десятилетий писал свой труд, и по мере его, так сказать, вот написания, он части из него устно зачитывал, а вот опубликовать при жизни, насколько известно, он так его и не успел.
То есть нет какого-то вот канонического кодекса, да, вот свода того, что он сказал, ага, вот это законченное, вот у меня начало, вот у меня конец, а вот вам заголовок.
Нет, канонический, так сказать, кодекс есть, но издан труд был именно после его смерти его, так сказать, друзьями и родственниками. Они издавали у него при жизни, насколько можно заключить, потому что он его еще просто не считал законченным и планировал дальше дочитывать. Ну, тут пришла смерть, что называется, никуда деваться не приходится. Дело в том, что он не дописал до конца историю греко-персидских войн. Он успел описать только ее первый этап. Как известно, греко-персидские войны датируются так. Начинаются в 500 году до нашей эры, заканчиваются в 449 году до нашей эры. Известным миром Афин с Персией Геродот довел повествование до 478 года до нашей эры. Он даже меньше половины греко-персидских войн сумел охватить. И из ряда признаков, намеков в его труде видно совершенно точно, что он собирался освещать это и дальше, как оно дальше развертывалось. Но просто не успел, и вот, видимо, так сказать, после его смерти незаконченный труд был издан, и дальше уже, ну, это уже был действительно все-таки какой-никакой окончательный текст, у нас нет каких-то именно разных версий труда Геродота, отличающихся друг от друга, есть устойчивая рукописная традиция, в которую он, в общем-то, ну, именно всегда в одной и той же форме, но вот, на мой взгляд, труд не закончен.
Ну, то есть его потом начали распространять по миру, переписывать, переписчики разные.
В то время ведь как издание трудов осуществлялось? Ведь не было ни типографии, ни тем более вот этих всех компьютеров, наверстки, и прочее. Все это, издание труда, это просто его тиражирование чисто рукописным способом. То есть существовали мастерские переписчиков в греческих полисах. Вот если издать, это просто отдать свой авторский, что называется, вот список в эту мастерскую, и там сотрудники просто его в нужном количестве перепишут и распространяют по книжным лавкам, и так это уже находит к циркуляции по всей Греции и так далее.
И то есть, получается, Геродота знали, хорошо знали, да, и пользовались им как трудом, собственно, по истории и в Древней Греции, и в Средневековье, да? Он никогда эта традиция не...
В Древней Греции его знали все. Вот начиная, вот первый, кто его хорошо знал, тот же Фукидид. Об отношении Геродота и Фукидида есть много интересных историй, как когда-то...
По Басилам, в том числе, много, насколько я понимаю.
Кстати, здесь не вижу ничего удивительного в этой знаменитой истории, когда вот читает в 446 году свой труд Геродот в Афинах, а Фукидид 10-летний мальчик своим отцом Алором пришел на это чтение и буквально-таки прослезился.
Карпюк рассказывал, когда мы обсуждали.
Мы же говорили про Фукидида, да. Вот, но он более скептически к этому относится. Я не вижу в этой истории ничего априорно невероятного. Действительно, Фукидиду было 10 лет в то время, когда Геродот чудеса от своей чтения в Афинах сделал. Вот что стоял он, видимо, в первых рядах, Геродот заметил, потом подошел к его отцу Алору, с которым он действительно был знаком, и сказал: да, у твоего сына душа тянется к учению. Ну, а потом Геродот уже, когда Фукидид уже стал зрелым человеком-историком, он из совершенно иных принципов, конечно, исходил по сравнению с Геродотом. Еще неизвестно, кстати, чьи более верные, но, может быть, мы об этом поговорим дальше, когда о методологии будем говорить.
Ну, это просто история, как бы не хотелось ее тут обсуждать, уж тем более поводом для дискуссии, потому что она слишком красивая. Она такая прям вот...
А вот почему-то...
Передал палочку.
А вот почему этот аргумент, это слишком красиво, чтобы быть правдой, почему-то иногда звучит, скажем так. В истории многих великих людей было много необычайно красивых эпизодов. Там Наполеон, посещающий там зачумленный госпиталь, так сказать, вот, ну, очень красиво. А почему не правда? Правда, подтвержденная, скажем так, вот, фактами и прочее.
Хорошо. А в какой момент мы можем сказать, что этот труд стал именно, был введен в научный оборот? Или мы не можем проследить это?
Ну, введен в научный оборот так. Как только, видимо, издан. Вот когда он издан, это вопрос отдельный. То есть ясно, что после смерти, а умер он около 425 года до нашей эры, то есть вот именно либо во второй половине 420-х, либо, может быть, даже в 410-х годах до нашей эры, труд Геродота был уже вот издан. Стал раз, ну, знали-то его содержание раньше именно из-за устных чтений, то есть он стал фактически входить сразу в этот приход. И уже в 4 веке до нашей эры, ну, для историка было не то что дурным тоном, а просто чем-то невозможным не быть знакомым с трудом Геродота и какое-то отношение к нему не выражать. У всех крупных историков античных последующих эпох мы таковые аллюзии на Геродота обязательно встречаем. И, кстати говоря, впоследствии именно в античном историописании восторжествовала именно линия Геродота, а не линия Фукидида. То есть не вот эта сухая, скупонаучная, так сказать, манера изложения, где вот только факты. А у Геродота ведь как украшено разными, вот то, что называется, вот даже байками, можно сказать. Да, да. Если он о каком-нибудь интересном, занимательном, любопытном факте знает, он никогда не применит его упомянуть. Фукидид обязательно умолчит, его только военно-политическая история интересует. Тематический спектр труда Геродота настолько широк. Не только война и политика, все что угодно. Там египетские пирамиды, откуда произошел такой-то народ, какие животные водятся в Индии и так далее и там подобное. Скажем так, вот и главная занимательность изложения. Пожалуй, из историков последующих древнегреческих, только Полибий был последователем Фукидида, а все остальные скорее шли по линии Геродота. Вот. То, что в дальнейшем в средние века, вот вы упомянули, в средние века в Западной Европе Геродота, конечно, не читали по той банальной причине, что его труд был на древнегреческом языке, а в Западной Европе древнегреческий не знали даже образованнейшие люди. Если читали какие-нибудь латинские рукописи, а там встречалось какое-нибудь греческое слово или выражение, так на полях описали. Греко нон легунтур. По-гречески не читается. И лишь только с наступлением эпохи Возрождения, когда вот в связи с захватом турками-османами Византийской империи греки хлынули эмигрировать. Ученые греки, образованные, хлынули эмигрировать в Италию, прежде всего, везли с собой рукопись. Вот тогда-то Геродота узнали и в Италии. Вышло его первое издание. Альдом Мануцци, оно было подготовлено. Тогда же его перевел впервые на латинский язык известный итальянский гуманист Лоренцо Валло. Это все 15 век. Ну и дальше. И пошли уже дальше. Традиция пошла переводов на основные европейские языки. Вот тогда с Геродотом вновь ознакомились. Читали его именно как занимательное чтение. В 19 веке отношение к Фукидиду было скорее такое презрительное именно по сравнению с его...
Фукидиду или Геродоту?
Геродоту. Ага. Презрительно именно потому, что стали сравнивать с Фукидидом. В 19 веке ведь в исторической науке восторжал да. позитивизм. Угу. И Фукидид устраивал историков-позитивистов, потому что вот он пишет именно вот
они,
только
ребята,
так, как было.
Да,
никуда
четкие.
Не отклоняюсь, серьезно. А у Геродота вот какие-то развеселые байки, действительно. Ага. В 20 веке как раз Геродот оказался... Геродот оказался неожиданно современен. Именно вот то, что он в своем труде затрагивал не только политическую и военную историю, но и то, что потом ученые-историки школы Анналов назвали структурой повседневности.
Да.
Вот Геродот, они присутствуют, у Фукидида нет. И вот Геродот оказался... Вы знаете, звучал лозунг «Назад Геродоту». Порой в такой даже парадоксальной форме. «Вперед Геродоту», ага. так сказать. Вот. То есть его судьба в дальнейшей науке так достаточно интересна.
То есть получается, что Геродот, он практически никогда не терялся, и Геродот существовал вместе с исторической наукой. Его
да.
всегда читали, его
да.
всегда наблюдали,
да.
и всегда к нему обращались,
да.
и по-новому критиковали
да.
каждый
да.
новый...
Да.
Каждое новое поколение историков.
Да, даже,
отлично.
Даже те же средние века, вот хотя в Западной Европе они читали, а в Византии все равно продолжали читать, угу. для них там не было языкового барьера.
Ага, отлично. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Игорь Евгеньевич Суриков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, и мы говорим про первого историка, про Геродот. Вернемся после...
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают. Потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Игорь Евгеньевич Суриков. Мы говорим про Геродота. Мы уже обсудили его биографию, которую нужно понимать, чтобы правильно воспринимать его сочинение как источник исторический. Мы поговорили о том, как бытовал этот исторический источник в истории, как по-разному к нему относились в разное время ученые, исследователи и просто обыватели. И вот теперь давайте разбирать его, что называется, по кускам. Как устроена история Геродота? Из чего состоит эта книжка?
Так, ну что же, прежде всего нужно отделять две вещи, так сказать. Та структура истории Геродота, в которой он обычно издается, и та структура, которую задумал передать сам автор. Ну, издается этот труд так: «История Геродота» пишет в 9 книгах.
Угу.
Но это деление на 9 книг, оно чисто условное, оно не принадлежит самому Геродоту. Оно было введено впоследствии уже в эпоху эллинизма учеными-филологами. Почему? 9 красивое число, потому что это число 9 муз.
Угу.
И даже этим книгам, 9 книгам Геродота,
они
дали,
да,
да, они дали да, имена муз. Первая книга называется Клио, а Клио, как известно, муза истории. Ну и там дальше перечисляются угу. остальные. Это на самом деле чисто такое искусственное деление. Геродот же сам делил свой труд на так называемые логосы,
угу.
то есть широкие сюжетные повествования о том или ином конкретном регионе. Обычно только вот начинается как? Начинается с первого вводного абзаца. Геродот пишет, что вот это, как это, Геродот Галикарнасевос история. Это, ну как в современном, история Геродота Галикарнасского, а может быть лучше было это исследование угу. Геродота Галикарнасского о том, как вот стали враждовать эллины и варвары.
Да.
Он именно не персы, а именно варвары говорит, потому что, напомню, в то время греки делили весь мир на себя и всех остальных.
Угу.
Слово «варвар», которое ныне имеет совершенно другое значение, там грубый, неотесанный человек, в то время обозначало всех не греков.
И, просто не говорящий на греческом.
Да, да, совершенно верно, абсолютно верно. Под эту категорию в равной степени подали и полудикие скифы, и цивилизованнейшие египтяне, ну и, понятно, персы и так далее. И вот он для Геродота, это, по сути, он, кстати, первый творец вот такой грандиозной биполярного видения мира.
Угу.
Потому что все делится на две части. Условно, Запад, вот потом у Киплинга. Запад есть Запад, Восток есть Восток, им не сойтись никогда. Вот это как раз основоположник этой глобальной концепции, это Геродот,
mm-hmm.
что вот борется, вся история — это борьба двух миров. Мира Запада, свободы, культуры, мира эллинов, одним словом, и мира Востока. Рабство, так сказать, как бы вот варварство, одним словом, это вот мир Персидской империи, Персидской державы, в сущности говоря. Но начинает он даже еще до того, как возникла Персидская держава, он начинает, а сейчас я расскажу, как вот эта вражда впервые началась,
угу.
и вводит некоторые мифологические такие обертоны. По его мнению, вражда Запада и Востока началась с похищения женщин.
Угу.
Что вот, дескать, Европа была похищена из
финикийцев.
Из Финикии на Крит, причем похитил ее не Зевс вовсе, а некий, так сказать, грек.
Uh-huh.
Потом, значит, Ясон плавал в Колхиду, то есть в Грузии, похитил оттуда Медею, когда за Золотым Руном был поход аргонавтов. Со своей стороны, там Парис Троянский, царевич, тем самым азиат, похитил Елену Прекрасную из Греции, что послужило поводом к Троянской войне. Вот так и накапливались эти конфликты, похищения женщин, причем Геродот глубокомысленно заявляет, но ведь женщин не похищали бы, если они сами этого бы не хотели.
Да-да-да.
Вот, а потом-то вот он
начал... Он даже оправдывает, по-моему, финикийцев тем, что там кто-то просто забеременела, и она сама уплыла, и это потом придумали историю.
Вот, но после такой мифологической прелюдии он пишет, а теперь я начну говорить о человеке, как которую впервые началась вражда эллинов и варваров, и начинает даже не с Персии, а с Лидии. Mm-hmm. Лидия находилась на западе Малой Азии, и с этим государством, ну, не очень большим, но богатым и достаточно сильным, греки активно контактировали до прихода персов. Он начинает пересказывать династию лидийских царей, mm-hmm. и заканчивает знаменитым Крезом, тот самый, который для греков был символом богатства. Еще с тех пор идет знаменитое выражение «богат», как Крез. Вот как Крез начал покорять отдельные греческие города, близкие к нему, а потом вот Крест потерпел поражение в войне с Киром, и вот тут он уже переходит, да, дотрагивает фигуру Кира, и вот тут он переходит к структуре, к возвышению персидской державы. На логосы труд делится, вот как он, вот, например, рассказывает он о Лидии, он, как правило, вот если какую-нибудь страну его интересует, mm-hmm. он начинает эту страну описывать, какие там природные условия, какие животные живут, какие народы населяют эту страну, какие обычаи у этих народов, как она управляется, какие были знаменитые правители в истории этой страны. Mm-hmm. Вот первый логос — это лидийский. Потом он переходит к Персии и начинает опять же о Персии. Вот Персия там-то, и опять же заменивших правителей. Потом он и дальше по мере того, как Персия расширяется и включает в себя все mm-hmm. новые и новые территории, новые и новые логосы появляются. Вот он
у него есть четкое повествование, сюжет, и по мере развития сюжета, когда появляются новые территории, он их просто поступательно
описывает. И такой, знаете, грандиозный экскурс. Вот, допустим, завоевали Персию и Египет. И вот он mm-hmm. дает так называемый египетский логос. Громадный, на целую книгу. Одна из, даже mm-hmm. больше, чем одна из книг про Геродота, занимает повествование, интереснейшее, кстати говоря, повествование о Египте, где буквально все, и там свое мнение он высказывает, почему у Нила, так сказать, именно в такое-то время происходят mm-hmm. разливы, и почему в Египте все не так, как в других странах. Это один из излюбленных топосов Геродота, что в Египте все не так, как в других странах. Все у них, река у них течет не с севера, а с юга, и во всех странах дождь выпадает, а в Египте не выпадает, и жрецы-то у них не такие, как у нас, mm-hmm. вот такую область, так скажем так, вот именно образ иных выстраивает он. И очень подробно о Геродоте, о Египте, о египтянах, о животных, всех этих гиппопотамах, крокодилах и так далее.
А вот давайте, уж коль мы тогда начали про Египет, на примере Египта посмотрим, какими источниками пользуется Геродот. Потому что, когда он описывает строительство пирамид, как они выглядят, как они устроены, как они строились, как сейчас к нему, он забавный же пример приводит, что надо отметить, что это было 5 век до нашей эры. Соответственно, он, когда описывает пирамиду Хеопса, до строительства пирамиды Хеопса уже прошло больше 2000 лет. То есть это как от нас сейчас до Иисуса Христа, даже дальше.
Совершенно верно.
Вот, то есть это уже для него древнее произведение постройка. И, соответственно, он описывает, как она строилась подробно, да, там и еще что-то. И вот я, например, для себя четко вижу там, скажем так, три каких-то мотива. Первое, это он рассказывает какие-то общеизвестные легендарные сведения. Второе, это там, что называется, рассказ, ну так, по-современному какого-то таксиста, который его возил, показывал там что-то, какие-то местные байки. Потому что откуда он еще мог узнать, что местные жители ненавидят вот тех фараонов, и ненавидят эти пирамиды, и считают, что вот тот период страшным, и что-то они там даже называют, что это пирамиды в честь какого-то пастуха, который там якобы когда-то пасается.
Да.
Вот. И третий, собственно, слой — это вот то, что он сам полазил, руками пощупал, посмотрел, и он может описать. Вот так ли это, и как действительно он собирал информацию? Вот поподробнее.
Значит, то, что он действительно сам облазил, это не приходится сомневаться, но самое главное, от кого он получал вот эти свои рассказы, mm-hmm. которые потом свой труд и включил. Он постоянно пишет, как жрецы рассказали мне то-то и то-то и то-то, как жрецы, что это за жрецы, потому что порой у него там идет откровенная несуразица. Uh-huh. Вот он пишет, вот на такой-то пирамиде, ну, на одной из знаменитых, я уж не помню там на чьей, вот стоит такая-то надпись, так сказать. Я просил жрецов, чтобы мне эту надпись перевели. Они uh-huh. перевели, там написано якобы сколько там хлеба, соли, лука выдавалось рабочим, которые трудились на строительстве этих пирамид. Ничего общего с действительностью это, разумеется, не имеет. Там абсолютно иного характера надписи, в основном такого религиозного содержания.
То есть мы проверяем Геродота, мы знаем эту пирамиду, мы смотрим, какие там есть надписи, и там их нет.
Ну, известно прекрасно, что там написано. Я сам не египтолог, я иероглифы не читаю, но коллеги прекрасно. Тут дело вот в чем. Геродот, как и все греки, принципиально презирал изучение каких-либо иных языков. У греков в этом плане был настрой. Вот мы будем говорить везде на своем, пускай другие под нас подстраиваются. В результате путешествия по самым разнообразным странам, он не знал ни одного иноземного языка.
И он зависел от своих источников.
Он зависел от переводчиков, от тех вот гидов, которые к нему подходили, которые, разумеется, постоянно его в этом плане, что он подводили. Поэтому очень часто то, что действительно у Геродота обнаруживается откровенно несуразица, не его вина, а вина его информаторов.
То есть его могли просто подколоть, да, рассказав про историю про лук, который выдавали в
рабочих. На тот момент, когда он приехал в Египет, Египет давно уже стал для греков страной традиционного такого паломничества и туризма. Туда ехали постоянно. Забавный такой эпизод. Вот на юге Египта, в районе уже порогов Нила, есть такие гигантские колоссальные статуи фараона Рамсеса II. Так вот, на ноге одной из этих статуй написаны на древнегреческом языке надписи на тему «Киса и Оси были здесь», так сказать. То есть вот такие вот именно надписи дослужек туристов, вот как пишут на памятниках. Мы здесь были, там написано «Мы здесь», вот такие, и ряд причисляется греков. Вот такая компания наглянула, подошла к статуе. То есть туристы, греческие туристы по Египту лазили постоянно. Страна пирамид была уже тогда для них таким средоточием интереса, страной с громадными... В результате всех этих прежних греков, конечно, сразу же брали в оборот вот эти самые египетские гиды, начинали их таскать, за платы, я полагаю, разумеется, и рассказывать им, перемешивая, вне всякого сомнения, какие-то реальные факты, но с полной такой отсебятиной, как делают, между прочим, гиды всех времен и народов. На любой экскурсии, наряду с дельным какими-то вещами, наговорят кучу откровенной чепухи, знаю не понаслышке.
А мы видим в труде Геродота попытки, вот если мы вычленяем, да, вот этот такой пласт информации, который ему достался от гидов, которые его там водили, мы видим у него попытку как-то это критиковать, эту информацию.
А вот тут мы выходим на чрезвычайно важный вопрос, вот тут уже о методологии Геродота. Главная методологическая посылка Геродота — это принципиальная некритичность по отношению... И это, пожалуй, одно из самых ярких отличий между ним и Фукидидом. Геродот в одном из мест своих труда пишет буквально следующие знаменательные афоризмы. «Я обязан записывать все, что мне говорят, но верить всему я не обязан». То есть, если он записал какую-то версию, это не означает, что вот он такой легковерный, откровенную неправду. Он просто, вот ему это рассказали, он считает, что это долг ему записать. Если он об одном и том же событии или предмете имеет несколько разных версий, он считает своим долгом рассказать все эти несколько, два, три, бывает больше, и при этом никак не обозначить свою, что вот, так сказать, как бы свою личную симпатию, что вот он считает, его принципиальная позиция такая, пусть читатель сам для себя выберет ту, которая ему, скажем так, наиболее симпатична. Вот я называю эту посылку диалогической посылкой, а посылку Фукидида монологической посылкой. Вот для Фукидида изначально все уже ясно. Он уже для себя из версии событий выбрал правильную, он в ней абсолютно уверен. Соответственно, он только ее читателю и сообщает, даже, в общем-то, без особой рекомендации. Он, дескать, уже проделал работу по критике, стало быть, ему можно доверять. Это, с одной стороны, так. Это вроде бы признак более строгой исторической научной работы. С другой стороны, Геродот дает из-за этого больше информации. Мы, современные ученые, получаем не одну, а несколько версий, можем их сопоставлять. Вот, например, Геродот описывает несколько примеров, так сказать, как бы вот тех же самых вот вопросов о причинах разливов Нила. Предлагает одну из этих гипотез, более вероятную. Предлагает речь, пишет, а мне вот такая вот гипотеза нравится, что летом ветры гонят солнце далеко на юг, солнце из-за этого начинает более интенсивно освещать, так сказать, там южные регионы, там что-то где-то тает и так. Ну, в общем, уже, да, ветер гонит солнце, уже, так сказать, абсурд уже по тем временам, на самом деле. Но, а он излагал, если ему эта версия кажется наиболее вероятной, Фукидид на его месте бы только одну версию бы изложил. Да. А он приводит несколько других, среди которых есть и истинные, между прочим, то, что там происходит таяние снегов в горах, из которых течет Нил. Сам-то он пишет, в Раке какой-то, может быть, снег, там же экватор, там же самые южные области, скажем так. Вот он ее не верит, а тем не менее приводит. В этом есть свой плюс, между прочим. помощь.
А, ну то есть вот тогда мне получается, мне более понятным становятся всякие разные истории, которые у него встречаются. Например, да. Когда он описывает Индию, да, знаменитый кусок, он рассказывает о муравьях размером с собаку, которые используются для поиска золота. Якобы там вот, где они в песок зарывают.
Наоборот, муравьи стерегут золото. Стерегут золото. И купцы, так сказать, как бы всяческие уловки предпринимают, чтобы и золото добыть, и от муравьев уйти живыми. Геродот пишет так. Купец отправляется, едет на одном верблюде, а с собой гонит другого верблюда. Ага. Приезжает самый жаркий день полдень, когда муравьи спят в своих норах, быстренько набирают золото, и скач пускается на этих своих верблюдах. Муравьи выскакивают, гонятся за ним. В какой-то момент купец пустого верблюда им оставляет на съедение, и пока они это верблюда доедают, он, так сказать, на другом спасается живым.
Это же очевидная байка, да? Ну, не бывает муравьев
размером. Это для нас очевидная байка.
Как он к этому относится?
Геродот вполне мог в это верить. Он точно так же, когда он описывает области к югу от Египта, Эфиопии, он пишет, а вот там живут крылатые змеи.
Да, крылатые змеи, конечно.
Мне самому показывали место, где наваленным, пишет он, много скелетов этих крылатых змей. Уж какие там скелеты, им на самом деле показывали судить трудно. А вот что удивляться, в то время ведь и биологическая, и зоологическая наука была в состоянии зачатка. До Геродота просто никто об этом не писал. Вот его называют отцом истории, а его с тем же успехом можно назвать отцом географии, отцом биологии. Отцом этнографии, и любой из этих эпитетов к нему в полной мере подойдет. Никто об этом до него ничего не писал. Откуда же им было знать, что это байки? А откуда эти байки взялись? Это есть такое понятие купеческий фольклор. Купцы специально рассказывали всякие такие страшилки о таких местах, чтобы отпугнуть, конкурентов. Сам он в Индии никогда не бывал. Он это от персидских купцов узнал. А они это, сами они, именно чтобы другие туда не лазили в Индию за золотом, да, давайте расскажем, какие там страшности и опасности их ждут, так тогда кроме нас никто есть не будет. Геродот это вполне мог принимать за чистую монету. Это когда вот один из, если этим интересно, когда он описывает вот один из логосов Геродота, это скифский логос. То есть, вот, это нам, кстати, наиболее близкая тематика.
Ведь это поговорим уже... отдельно, да, это хорошо. Просто это важно. Я к чему так подробно вас заставляю это рассказывать, прошу точнее, потому что большое количество умников современных начинают это читать и сейчас воспринимать это. Вот же Геродот сказал, а мы понимаем теперь механизм того, как у него появилось это знание, что это просто байка, которая, при том, что вы рассказали, чтобы отпугнуть, я вот нашел для себя специально, выписал пример, более тонкий, скажем так, когда купцы явно придумали эту байку для того, чтобы, или там продавцы этого товара, для того, чтобы набить цену этому товару. Потому что мы когда говорили, например, у нас была... одна из программ у нас была про экономику древности, и там был у нас совершенно прекрасный пример про то, как люди приезжали с одного острова на другой, продавали керамику, обычную керамику, но рассказывали, что это раковины диковинных каких-то животных, которые живут под водой, их тяжело добыть. И точно такая же байка вот я нашел у Геродота про то, как в Аравии ему рассказывали, как корицу добывают. Это оказывается там что-то в гнездах птиц, и вот это тяжело достать, и они там придумывают какие-то туши, которые специально подкладывают, птицы их уносят туда, гнезда падают, и вот вместе с ними падает корица. Это явно, очевидно, вот байка специально придумана для того, чтобы набить цену этому товару.
Купеческий фольклор, две цели – отпугнуть конкурентов и набить цену товару. Яркая параллель – это вот рассказки арабов о Синдбаде-мореходе. Тот же самый абсолютно, так сказать, тоже купец странствует, с чем он не сталкивается. А все для того, чтобы набить цену товару, привезенному добытым с такими чудовищными, нечеловеческими, так сказать, приключениями.
Хорошо, давайте тогда вот к следующему источнику перейдем информации. Ну, мне кажется, это самое простое. Вот то, что он сам руками посмотрел. Насколько он внимательно все изучал, и насколько мы видим, что вот он сам облазил и сам до нас померил, добыл вот эту информацию.
Поскольку тут нужно все-таки учитывать, что Геродот позиционировал себя как историк греко-персидских войн, а не материальная культура, потому что именно греко-персидские войны он ставил главной задачей своего труда описать. Поэтому, в сущности говоря, там все облазить пирамиды или там походить по стене Вавилона, это не имело прямого отношения к рассказу о греко-персидских войнах. Разумеется, все он это делал. Уж скоро он там был, то, конечно же, как же не побывать, его написывает, что вот у Вавилона такие-то стены, в высоту они столько-то локтей, в ширину они столько-то локтей, там лестница с конями спокойно может по гребню этой стены проехать, это он расписывает, и то же самое о пирамидах говорит. Вот тут, мне кажется, он скорее просто на эти вещи он смотрел как турист. Поскольку это был громадной любознательности человек. Он в этом плане вот такое яркое воплощение греческого духа.
А я смотрите, я сейчас объясню. Например, потому что есть такой мотив, про который он рассказывает. Это тоже известная история. История про вавилонскую храмовую проституцию. Это явно он сам увидел, как-то по-своему понял, интерпретировал и рассказал. И насколько я понимаю, сейчас мы, изучив это более подробно, мы понимаем, что он просто неправильно осознал, что там происходило. Потому что он говорит о том, что все женщины, у них традиция в этом обществе, все женщины в определенный момент должны прийти к храму и отдаться первому попавшемуся человеку, и именно путешественнику, который заплатит за нее. Вот. Но потом, когда изучают это и этнографы, и фольклористы, они понимают, что это не все женщины, что это определенный там обряд там, в определенное время, что это только там определенные жрицы там чего-то, я сейчас не помню, какого-то божества. Ну, то есть он и к этому, к тому, что он видит даже вот своими глазами, он не критично относится.
Абсолютно согласен. Конечно, в своем труде он очень многое превратно понял и описал, но язык не поворачивается его откритиковать. Ну что, он наш современник, что ли, со всем арсеналом, так сказать, методологических научных приемов. Нужно учитывать, какое это было время. И, скажем так, и на каком уровне тогдашняя наука стояла. Потом, да, я же говорил, он не приезжает, не знает языка. Вот. Это тоже очень, очень важно. Он что-то видит. Он просит ему объяснить, что ему там наплетут, ну, а он вынужден, так сказать, принимать то, что... Он подчеркивает специально, вот это я повторю еще, очень важный момент, что он не обязательно верит всему тому, что ему рассказывают. Поэтому обвинение Геродота в легковерии, он вот, значит, снимается вот этим его знаменитым аргументом. Ему так рассказали, он это записывает. А правда это или неправда, он себя, что называется, ответственность снимает. Вот.
А я его сейчас не обвиняю, я просто пытаюсь разобраться, где ему можно доверять, где нельзя доверять, как относиться к нему как к источнику. Ну, то есть показать, как он собирал.
Ну, скажем так, есть выражение «доверяй, но проверяй». В любом случае, так сказать, историки всегда проверяют сведения одного автора сведениями каких-то других источников.
И вот, и это как раз вот та тема, к которой я хотел перейти. Как он относился, вот вы уже начали про это говорить, к традициям, да, потому что он постоянно говорит, например, вот один из там певцов, у него есть какие-то стихи на эту, по этому поводу, вот он рассказал вот так. А в этом городе эту историю рассказывают так. Вот как он собирает эти все разные, ну, уже тут не байки, а именно истории, да, просто, как это называется, устную традицию. И как он их между собой женит, что называется, сравнивает, оспаривает, вот.
Как собирает, во всех деталях, наверное, это мы никогда не узнаем, так сказать. Он в эту уж кухню свою до такой степени, так сказать, не вникал. И действительно, когда он пишет, в Коринфяне говорят такое-то. Но нет же такого человека, Коринфяне, скажем. Но с другой стороны, ведь совершенно очевидно, что говорил ему это какой-то конкретный человек. Не может же быть, что к нему все Коринфяне подошли и стали ему такой версию рассказывать. То есть это просто означает, что в Коринфе он данную версию подчеркнул. Кто-то там ему это рассказал. И, видимо, он знает, что там эта версия вообще принята. И вот он так ее и передает. В некоторых случаях называет имя конкретного человека. Вот, например, был я в Скифии, там я встретился с таким-то, называет конкретное имя человека. Вот он мне рассказал то-то и то-то. Ну, а как он эти разные версии сопоставляет, про это я, по-моему, уже рассказал, что он просто приводит их все, по большей части, даже не высказывая, собственно, именно, предлагая, что ли, читателю разобраться, кто же, какая же из этих версий является верная. Вот он излагает события, одно из известных событий грекопарсидских войн Саламинской, морское сражение, и вот он пишет, скажем так, как позорно себя в этой битве вели коринфяне, коринфская эскадра в составе греческого флота, что вот они бросились бежать, перетрусив персов, в самом начале битвы отплыли далеко-далеко, потом все-таки на них нашло какое-то соображение, они вернулись обратно, но уже было поздно, греки уже победили персов. И он пишет, вот так рассказывают афиняне. Что же касается коринфян, то они рассказывают все совершенно наоборот. Они говорят, что коринфские моряки проявили в этой битве огромные доблести, совершили подвиги, и для аргумента, и в доказательство приводят, что вот на острове Саламин стоит памятная такая надпись в честь героизма коринфских моряков. Так вот, коль скоро перед нами надпись, явно, скажем так, очень важный источник, чем ранее надпись, коль скоро она уже существовала во времена Геродота. Вот это для нас решающее доказательство. Вот. На надпись он ссылается, один из самых знаменитых случаев. Это, кстати, сохранился, этот замечательный памятник. Он сейчас в центре Стамбула стоит, на бывшем ипподроме, так называемая Змеиная колонна. Когда греки одержали победу над вторгшимся в Ладу войском Ксеркса. Вот тогда командующий греческим войском Павсаний приказал в Дельфах, знаменитом святилище Аполлона, поставить вот такую вот колонну, которая увенчивалась тремя головами змей. Сама она в виде таких обвивающихся вокруг друг друга змей. Написал вначале на этой колонне надпись «Свою честь». Я, Павсаний, победил персов. Спартанцы, когда это узнали, они приказали это все затереть, а вместо этого перечислить на этой колонне название тех греческих городов, которые участвовали в борьбе против персов. И так и сделано. Вот да, вот перед нами живой случай. Эту надпись мы и по сей день можем видеть. Она существует. Вот, кстати говоря, к вопросу. Некоторые сведения Геродота проверяются элементарно, потому что сохранились другие источники. Теперь относительно вот той же самой достоверности я бы такой принцип вывел. Чем ближе к Греции то, о чем описывает Геродот, тем он более заслуживает доверия. Чем он от Греции, чем дальше он от Греции рассказывает о регионах, тем там больше пойдет всякая несуразица. То есть, когда он рассказывает о делах самой Греции, вот о тех же самых греко-персидских войнах, там, в общем-то, придраться особо и не к чему. Когда он уже залезает в такие вещи, как Египет или Скифия, там уже начинаются вещи, которые, ну, спорными или даже недостоверными считаются учеными-востоковедами. Когда он уже об Индии начинает рассказывать, который, повторю, никогда не был. Там уже вот муравьи идут с размером собаку и так далее. И тут, в принципе, да, вот такую вот тенденцию, чем можно выявить, чем удаленнее, тем малодостовернее. Геродот, потом надо еще сказать.
Какие-то факты, которые он рассказывает про вообще большой период истории, про который мы вообще ничего не знаем. Мы только из Геродота черпаем информацию.
Ну, пожалуй, что касается уж больших, я бы так-то не сказал. Вопрос такой, на который сходу ответить чрезвычайно сложно. Да нет, разумеется, потому что ту же самую историю Персии мы знаем из других древнегреческих историков, но... как бы нюанс в том, что они писали уже после Геродота, и, стало быть, опирались на него, и по большей части заимствовали сведения именно из него, или полемизировали с ним. То есть он первым описал многое. На момент создания его труда были огромные периоды, о которых никто в Греции просто не знал. О том же Египте, кто в Греции до Геродота писал? Он первым...
Но мы можем проверить это археологически, мы можем проверить с помощью записей в самом Египте. То есть получается, что Геродот все-таки такой историк, которого мы можем проверить, и во многом мы можем на него опираться.
Да, и с тех пор, как стало развиваться востоковедение, начиная с 19 века, пошли раскопки в Египте, в Персии стало известно много оттуда, расшифрованы были языки древневосточные, это тоже позволило более интенсивнее и тщательнее проверять сведения Геродота.
Спасибо большое. Это была программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях был Игорь Евгеньевич Суриков. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.